Алло, ми чекаємо на вас у кімнаті нарад. У нас зараз редакційна летючка.
Вітаю вас, це програма «Летючка». З вами Кирило Лукеренко. І сьогодні у нас летючка буде російською мовою, тому що ми зараз розмовляємо з російським журналістом Павлом Казаріним, який сам, в общем-то, родом із Сімферополя, но живет и работает в Москве. Работает он на ряд изданий, ну, в частности, на «Росбалт», на «Радио Свобода», на «Новое время», телекомпанию «Мир». Сейчас мы с ним разговариваем о событиях 9 мая в Крыму. Сегодня мы были свидетелями парада «Победы», который проходил на территории Крыма. Президент России и высшие военные чины Российской Федерации присутствовали. Что теперь Россия будет делать с Крымом? Какова его дальнейшая судьба?
Ну, тут нужно отметить сразу несколько моментов. Во-первых, я был в Крыму и накануне референдума, и во время референдума, и после референдума. Нужно отдавать себе отчет в нескольких вещах. Крым, несмотря на то, что 23 года был Украиной, он никогда не был в полной мере украинским. Самое украинское, что было в Крыму, это крымские татары. В Севастополе даже не было крымских татар, поэтому там проводниками украинскости служили украинские военно-морские силы. Сегодня, по большому счету, Крым ощущает себя в гармонии с самим собой, в массе своей. Ему сегодня не приходится вписывать свою, условно говоря, исторический миф в контекст украинского исторического концепта. И большая часть Крыма, она действительно рада произошедшим изменениям. Особенно, когда она следит за тем, что происходит в Украине, а она следит за тем, что происходит в Украине по российским новостям. Мы понимаем, какую картинку транслируют российские средства массовой информации. И глядя на те же события в Одессе, у основной массы крымчан складывается ощущение, что все происходящее в Крыму пошло на благо, потому что оно сохранило мир и стабильность на полуострове. Поэтому Россия в этом смысле отхватила тот кусок в результате этой аннексии, который переваривать с точки зрения ментальности будет достаточно просто. Вопрос в том, как она будет переваривать этот кусок с точки зрения социально-экономического развития. Дело в том, что в разные периоды, начиная с момента колонизации Крыма России с 1783 года, у Крыма было 5 разных матриц развития. Сперва, когда войска во времена Екатерины II присоединили полуостров, в первую очередь Крым выполнял роль военного плацдарма. Россия всегда стремилась к проливам, к Боспору и Дарданеллам, и Крым в этом смысле был таким плацдармом ради борьбы за доступ к этим проливам. Потом, в XIX веке, Крым приобрел еще одну функцию, это санаторно-курортная. Супруга императора Александра болела туберкулезом, из-за этого Романовы приобрели имение Ливадия в Крыму. После этого вслед за ним подтянулись остальные аристократы Российской империи, и был выстроен огромное количество дворцов южнобережных, дач южнобережных, куда приезжала элита Российской империи. Вот тогда была заложена вот как бы основа того санаторно-курортного комплекса, который получил в дальнейшем развитие в рамках, в том числе, и Советского Союза. Третий смысл существования Крыма – это промышленный. В советские годы активно развивался индустриальный комплекс, ну, как и, собственно, везде в Советском Союзе. И к 1991 году в Крыму было порядка 364, если я не ошибаюсь, предприятий, которые выпускали номенклатуру, ну, товары самого разного, в основном повседневного спроса. Тогда был лозунг «Крым – край садов и виноградников». То есть это не только виноделие, но еще и бакалеи, еще и самые разные, там, не знаю, продукты питания. В Крыму выращивалось очень много овощей, фруктов и так далее, и так далее. Это, кстати, вот то, что я перечисляю, это в том числе и четвертый элемент вот крымского самосознания. Это сельское хозяйство. Вот когда в 70-е годы Крым был Крымской областью в составе УССР, прорыли Северо-Крымский канал, стало поступать достаточно пресной воды для полива, и в Крыму начало активно развиваться сельское хозяйство. То есть мы уже с вами перечислили военную составляющую, санаторно-курортную, промышленную, сельскохозяйственную. Пятым смыслом существования Крыма – это коммуникационный хаб. Он существовал в достаточно ранней исторической перспективе, еще, может быть, до колонизации Крыма. Это, условно говоря, когда товары средиземноморской цивилизации, Греции, Византии обменивались на товары дикого поля. То есть, условно говоря, если мы так будем рассуждать, то какие-нибудь предметы искусства на рабов, на лошадей и так далее, и так далее. Вот у нас, условно говоря, с вами получилось пять смыслов существования Крыма. В новой реальности, когда Крым является аннексированной территорией с точки зрения международного законодательства, когда у него есть спорный правовой статус, мы понимаем, что никаким коммуникационным хабом он не будет. Сегодня уже в Крым не заходят никакие международные лайнеры, ни международные суда и так далее. Мы понимаем, что для того, чтобы восстановить крымскую промышленность, у России должны найтись те ресурсы финансовые, материальные, которых у него сегодня просто реально нет. Для того, чтобы восстановить сельское хозяйство, нужно огромное количество времени, потому что в 90-е годы все сгнило. Тогда Крымом правили коммунисты, спикер крымского парламента был коммунист, и он ради популистских целей запретил приватизацию любого крымского имущества. В итоге, представьте себе ситуацию, в 90-е годы приходит инвестор с деньгами, и он говорит: окей, я готов, ребята, вкладываться в ваши колхозы, миллионеры и так далее. Давайте мне что-нибудь, мы будем его приватизировать. И говорит: а у нас приватизация запрещена. Хорошо, говорит инвестор, разворачивается, уходит в Николаевскую, Херсонскую область. И вы заметите, Чумак, Верес, вот все эти украинские бренды, они выросли на материковой Украине, из колхозов-миллионеров. А в это время все, что в Крыму могло плодоносить, производить, оно просто сгнивало, потому что не было оборотных средств, государство не было денег вкладывать, частный инвестор не мог прийти из-за запрета приватизации. И в итоге за 10 лет все это сгнило. Люди, которые могли производить, могли выращивать, ушли на пенсию. Молодые кадры не поступали в эту промышленность, потому что она была не востребована. И для того, чтобы возрождать сельское хозяйство и промышленность, нужны годы, годы, годы. Санаторно-курортный бизнес. А для того, чтобы возрождать его в Крыму, тоже нужны очень серьезные вливания. В Крыму потолок курортного бизнеса, ну, курортного дела был достигнут в 85 году, если не ошибаюсь. Тогда в Крым приехало порядка 8,5 миллионов курортников. Но мы же должны понимать, это все было возможно в рамках железного занавеса. Когда курортник не мог поехать ни в Турцию, ни в Египет. И более того, это тоже не было бизнесом, потому что советский курортник, который приезжал в Крым, он оплачивал порядка 20% от стоимости путевки. Все остальное доплачивали профсоюзы или предприятия, которые отправляли курортников на отдых на полуостров. Сегодня, с одной стороны, у тех же россиян есть возможность отдыхать и тратить свои деньги там, где они хотят. Во-вторых, доступ для россиян в Крым в определенной степени блокирован, потому что раньше многие из них приезжали на поездах, которые шли транзитом через Украину. После принятия закона об оккупированных территориях они не могут этого сделать, не имея на руках спецразрешения. Они не будут получать это спецразрешение. Это дополнительно, если уж простите за недостаточно литературный термин, геморрой. Вот. А ехать через Керченскую паромную переправу требует очень много времени. Мои коллеги из Москвы, которые ехали в Крым на майские праздники, потратили порядка 17 часов для того, чтобы пересечь Керченскую паромную переправу. С учетом того, что из Москвы до Керченской паромной переправы у них ушло порядка суток, чтобы добраться, еще считаем 17 часов на преодоление переправы. После этого они оказываются в Керчи, откуда до Симферополя еще 5 часов ехать. И они оказываются в центре Крыма еще 2-3 часа для того, чтобы доехать до ЮБК. Я боюсь, что ни о каком курортном сезоне до того, как между Россией и Крымом будет, например, построен мост, не может идти речи. А когда мост будет построен, это очень большой вопрос. Потому что длина Керченского пролива около 3 километров. Мост через Боспор в Стамбуле, в одном из богатейших городов, 900 метров длина этого моста. Он строился 6 лет. Длина Керченского пролива 3 километра. Обещают построить за 3 года. Я в это не верю.
Что будет происходить с отношениями России и Украины, и что должно происходить? Как может вызреть мир вообще между этими двумя странами?
Нужно отдавать себе отчет в одной простой вещи. Отношения между Россией и Украиной, они в обозримой перспективе изменились окончательно, изменились во многом бесповоротно. Знаете, был такой голливудский фильм «Послезавтра». Там весь мир за пару дней накрывался климатическим тазом. Так вот, там была сцена, когда вице-президента США эвакуируют из Вашингтона, из Белого дома. Его везут в кортеже через перекресток, и на этом перекрестке стоит какой-то местный городской сумасшедший, обросший хипового вида, с плакатом в руках: «Покайтесь, Армагеддон близко». И вот вице-президент смотрит на него и говорит: «Знаете, обиднее всего понимать, что все эти люди все эти годы были правы». Вот когда мы смотрим на то, что происходит сегодня вокруг нас, мы понимаем, что на самом деле правы были прибалты. Прав был Качинский, который твердил про русские танки. Прав был Маккейн. Мы-то думали, что они все сумасшедшие, что они застряли в эпохе холодной войны. Оказывается, это мы убежали в будущее, а они застряли в реальности. Есть одна особенность просто между двумя странами. Она заключается в следующем. После того, как Россия аннексировала Крым Украины, для граждан Украины Россия выступает стороной конфликта. Она выступает в роли враждебного актора, вроде враждебной силы. А россияне до сих пор продолжают оставаться, массовый российский обыватель, в иллюзии, что он как бы ничем Украине не навредил. Он продолжает себя не воспринимать как сторону конфликта, он продолжает себя не воспринимать как представителя страны, которая находится в состоянии, пусть вялотекущей, но тем не менее войны с соседним государством. А украинцы уже воспринимают россиян как представителей эдакого враждебного государства. Это очень фундаментальная точка различия, и ее нельзя сбрасывать со счетов. Честно говоря, я не думаю, что в обозримой перспективе Россию, как бы то ни было, можно было бы заставить от Крыма отказаться. Более того, присоединение Крыма для России закрывает любые пути для вестернизации, европеизации. Объясню почему. Потому что, ну, давайте представим, что в России появляется какая-то проевропейская политическая партия, которая выступает за разрядку, за нормализацию отношений с Вашингтоном, с Брюсселем, с Берлином и так далее. И она выходит на выборы. Первый же вопрос, который ей задают: а что мы будем делать с Крымом? И как только эта политическая партия скажет: ну, надо делать в рамках международного законодательства, может быть, совместный протекторат Украины и России или что-то. Вот после этих слов в России за эту политическую партию никто не проголосует. А если она скажет, что Крым наш, он российский, этот вопрос не обсуждается, после этого представителям этой политической партии никто не подаст руки на Западе. Поэтому присоединение Крыма — это, знаете, такая точка невозврата во многом для нынешней России, на нынешнем периоде такой исторической перспективы. Поэтому, что говорить о нормализации, мы можем говорить о том, что будет найдено какое-то временное перемирие. Но к тому формату отношений, в рамках которого существовала Украина и Россия все последние 23 года, вот о возврате к этому формату отношений, наверное, я думаю, что речь пока идти не может.
Задумываются ли в Москве, вы имеете явно больший объем информации, задумываются ли в Москве, что дальше делать с закупками Украины газа, транспортировкой газа в Европу, поставками воды, продовольствия из Украины в Крым? Это ведь надо решать в любом случае. И вот каковы сценарии, где могут быть переговоры, кто может вести переговоры, когда они могут случиться?
А тут есть один очень важный момент. Все зависит от того, является ли ситуация с Крымом точкой во всей этой истории. Либо она является только запятой, и после нее мы увидим продолжение. Условно говоря, никто сегодня не может сбрасывать со счетов то, что Россия после Крыма может попытаться провернуть аналогичный сценарий в 8 областях Юго-Востока. И даже не обязательно, что она будет присоединять эти области, но, может быть, сценарий строится вокруг того, что она будет создавать некое новое Приднестровье или некую вторую Украину, ориентированную на Москву и на официальный Кремль. И если она, этот сценарий удастся, то, разумеется, ей не придется вести ни с Киевом переговоры о закупке воды и электроэнергии, потому что, условно говоря, территория Херсонской области в рамках такого сценария может оказаться подконтрольной в той или иной форме официальной Москве. Поэтому говорить именно о том, как институционально будет строиться обеспечение Крыма водой или электроэнергией, мы сможем говорить только в том случае, когда мы скажем: окей, все, никаких более событий на востоке Украины не происходит, никаких больше сепаратистских настроений там нет. Киев договорился, условно говоря, с Донецком и Луганском, и тогда мы сможем обсуждать вот как бы реальный план действий. Мне кажется, что мы сегодня с присоединением Крыма история не закончилась. Мы находимся внутри процесса, в середине процесса, если угодно, мы находимся внутри лавины, которая продолжает сходить. Вот когда лавина сойдет, лавина сходит, когда мы обнаруживаем совершенно другой ландшафт. Какой он будет, никто не знает, пока вот эти тонны и тонны снега не спустятся вниз. Поэтому вы мне предлагаете сейчас говорить о том, о чем не знает никто, быть может, включая Владимира Путина, именно о формате этих договоренностей. Какая будет цена на газ? По какой формуле будет Россия покупать воду и свет для Крыма? Никто не может сказать, потому что сегодня вопрос стоит шире, чем обеспечение Крыма ресурсами. Вопрос стоит о том, какая будет Украина. В 2003 году Леонид Кучма написал книгу «Украина, не Россия». Ну, мы все понимаем, что не он сам писал, но, тем не менее, он подписался эту книгу. Так вот, знаете, в 2003 году, когда она вышла, все, похихикали, «Украина, не Россия». Да, мол, какая Украина, не Россия? Та же самая Россия, только без нефти и газа. Прошло 11 лет, и сегодня все, включая Россию, понимают, что Украина – это не Россия. Вопрос только в том, где заканчивается Украина и на границе какой области она заканчивается. Вот от ответа на этот вопрос будет зависеть картинка нашего с вами завтрашнего будущего.
Ситуация внутри России. Насколько Владимир Путин, насколько люди в Кремле могут контролировать крайне националистические течения типа Баркашова? Насколько они могут контролировать казаков, которые присутствовали в Крыму, которые сейчас широко задействованы на востоке Украины? Это сотрудничество, это противостояние. Что, какова вообще характеристика отношений Кремля и крайних националистических, полуфашистских, можно сказать, организаций?
Я бы не смешивал национализм с фашизмом, потому что мы по Украине видим, что национализм и фашизм не равно друг другу. Мы понимаем, что здравый национализм, он во многом конструктивен.
Я сказал крайне националистических.
Да. Вот. Что касается всех этих течений, то понятно, что мы сегодня, что в России сегодня уже давным-давно забыли фамилию Баркашова, что на смену этим историческим персонажам из первой половины 90-х уже пришли другие люди. До недавнего времени они были довольно маргинальные. Более того, вы, если обратите внимание, то заметите, что в российском парламенте нет ни одной явно националистической силы. Даже, условно говоря, тоже ЛДПР и Жириновский, они так или иначе делают экивоки в сторону многонациональности российского государства. То есть, условно говоря, националистической партии по типу Украинской партии «Свобода» или по типу Венгерской партии «Йоббик» наподобие французского фронта там, Мари Ле Пен, такого нет. Но это не значит, что не появится. Потому что, понимаете, как ситуация с Крымом воспринимается в России? То есть впервые за 23 года Россия куда-то вводит войска для того, чтобы защитить русских. Такого даже не было в Абхазии и Южной Осетии. То есть она впервые за 23 года куда-то ввела войска для того, чтобы защитить этнокультурно близкое население. И во многом русский национализм воспринял это как сигнал, что сам термин «русский» в России перестает быть маргинальным, что на смену этому, условно говоря, беззубому россияне приходит вот термин «русские». И не исключено, что 4 ноября, в День народного единства, который каждый год в России является чем-то вроде смотра сил националистических партий, мы увидим не 300 человек в Люблино, это московский район типа Троещины, а 20 тысяч на Манежной площади. Это нечто вроде Европейской площади в Киеве. Другое дело, что Кремль сегодня во многом может попытаться это националистическое вот такое вот движение возглавить. И не исключено, что именно многочисленных спикеров, которые выступают как спикеры от Кремля, будет в большей степени проявляться такая националистическая риторика. Другое дело, что они попытаются эту риторику сделать не сугубо русской националистической, а такой имперско-националистической. То есть мы русские, но в нашей русскости найдется место и татарам, и башкирам, и чеченцам, и это вообще, мол, имперская русская националистическая идеология там, образца там, не знаю, там, Александра Третьего и так далее, и так далее. Действительно, для современной России подъем национализма русского – это вызов. В прежние годы российское руководство пыталось с этим бороться. По моим ощущениям, она теперь попытается его в определенной степени возглавить или как минимум обуздать.
Сможет ли потом российское руководство или Россия вообще затолкать этого джина в бутылку, потому что люди, которые с автоматами сейчас ведут вооруженную борьбу с украинскими силовиками на Донбассе, они могут оказаться по другую сторону границы. И что будет дальше?
Ну, это хороший вопрос. Дело в том, что, знаете, даже Крым во многом, все эти 23 года жизни в Украине, он так или иначе впитывал в себя традиции украинской политической культуры. А что такое украинская политическая культура? Это свобода в определенной степени собрания, свобода самовыражения. Это привычка к тому, что нет единого центра влияния, к тому, что есть полиархия, распределенность власти между несколькими центрами. А Крым привыкал к тому, что вертикаль не столь единообразна, что бывает несколько вертикалей. Тебя обидели чиновники из одной партии, ты можешь прийти пожаловаться к чиновникам из другой партии. Характерный момент: после того, как Крым официально был принят в состав Российской Федерации, в Крыму прошел митинг против коррупции. И московские полицейские попытались его разогнать и в ответ наслушались о том, что вы москвичи, и вот вы в наши крымские дела не лезьте. И что значит, что мы тут должны наш митинг согласовывать за 10 дней? Мы тут митинг против коррупции, и вообще не мешайте нам.
Но они согласились на митинге, что это переходный период.
Да, но есть один момент, вы понимаете, я не знаю, мы можем сказать, конечно, что через 2-3 года Россия и ее политическая традиция переварит Крым и выживет из него вот те вот зачатки украинской политической культуры, которые прижились за эти четверть столетия украинской истории Крыма. Можем так сказать. Возможно, мы увидим то, что этот регион вот сохранит свою определенную инаковость в рамках Российской Федерации. Дело в том, что Россия действительно чересчур вертикальная система, и там сигналы не снизу вверх, они не пробиваются. Сигналы в России могут идти только сверху вниз в одностороннем порядке. А в Украине, так или иначе, и в Крыму в том числе, во многом привыкли к тому, что можно снизу худо-бедно, но до власти достучаться. Это хороший вызов, это хороший вопрос, как эта реальность будет трансформироваться в рамках России. Но беда не в том, что Россия чрезвычайно заперта в своей вот этой вот централизации. Во многих случаях действительно чересчур централизованное государство, оно эффективнее, чем чересчур демократическое. Ну, знаете, это может прозвучать немножечко крамольно, но мы понимаем, что Сингапур, Ли Куан Ю смог сделать Сингапур именно благодаря тому, что там был авторитарный режим. и только благодаря этому ему удалось победить коррупцию и так далее, и так далее. Но беда в том, что любое государство в мире, оно либо является субъектом развития собственного населения, либо субъектом деградации собственного населения. О том, чем является государство, можно судить по объективным критериям. Например, продолжительность жизни средняя в государстве. Если продолжительность жизни высокая, значит, что и социалка хорошо работает, и медицина на высоком уровне, экологические стандарты хорошие и так далее, и так далее, и так далее. Россия, современная Россия, я боюсь, что она в очень узким кругом оптимистов может восприниматься как субъект развития собственного населения. А если мы поездим по российской провинции, по российской глубинке, мы сможем обнаружить, что она нередко является субъектом деградации собственных территорий, собственного населения.
У меня еще есть много вопросов, но, к сожалению, время неумолимо, поэтому с нами был московский журналист с симферопольскими корнями Павел Казарин. З вами була Летючка Кирило Лукеренко. Ми зустрінемося з вами незабаром.